Часть третья.
«Среди наших гор люди и боги одинаково идут дорогами судьбы», — громко и яростно сказала Сыка. «Нас ведет воля нашей земли, и нас судят предки. Ни люди, ни боги не могут свернуть со своего пути, помедлить на нем или пойти по нему вспять. Поэтому мы живем в вечности, и земля наша нерушима».
«Это верно. Но это слова Хумляльта», — негромко произнес Пам.
«А русы сами выбирают дорогу и идут по ней куда хотят и как хотят», —
не слыша Пама, продолжал Хакан.
«Они говорят, что волос с их головы не падет без воли их бога. Но ведь ты, Пам, знаешь, что голоса богов не звучат в ушах каждого. Иначе и нам, и русам не нужны были бы шаманы вроде тебя. Значит, русы сами объединяют себя и своего бога. И всегда несут его в себе таким, каковы они сами. Это не вера, Пам, а безверие. Это не воля земли, а желание человека. Русы не принесут нам другого бога, как думаешь ты. Они просто уничтожат всех богов, и будет пустота. Они бренны, и все, что они сотворят, рано или поздно погибнет. И земля их погибнет тоже. Я не хочу, чтобы наша земля стала их землей и погибла вместе с ними. Почему же ты спокоен? Русов надо гнать, пока еще не поздно. Надо убить их жен и детей, стереть их города и сжить даже память о них. Ты говоришь, пусть приходят, если не помешают. Но каждый их кол, вбитый в нашу землю, —
это кол Омоля. Вспомни, когда Йен и Омоль делили землю. Омоль выпросил себе кусочек шириной в один шаг, чтобы хватило только вбить кол.
Но из дыры от него вылезли все духи зла, которые сейчас льют реки крови. Шаман резко остановился и, выбросив руку, указал князю под гору. Там, внизу, топорщился густой и плотный колок мертвых елей, обнесенный высоким тыном.
«Видишь это, Хакан?» — спросил Пам. «Два века назад на нашей земле насмерть бились люди Вису и люди Угру, пока великий Канреда не изгнал Угру прочь. Он уже и сам не знал, из-за чего началась эта война. Что они поделили на этой огромной земле два маленьких народа? Когда он победил, он плакал от горя. Босой он прошел от мертвой Пармы до Хибидя-Падары. Он целый год молчал и молился у Зарини, у Сорненай, чье дитя ты привез к нам вчера. А потом он взял войну, положил ее в горшок, и горшок оставил в этой роще. И рощу обнесли чистоколом, чтобы война оттуда не убежала, и поставили охранители, и никто с тех пор не входил в эту рощу. А если с дерева за чистокол падала хоть ветка, хоть шишка, хоть еловая иголка, то шаманы подбирали их и бросали за колья обратно. Ты же, Хакан, просишь Канскую Тамгу, чтобы выпустить войну на волю? Не русы со своим богом, каким бы он ни был, а ты, слепой Хумляльт, пробьешь колом Омоля первую дыру, из которой хлынет нескончаемый поток крови. Старый шаман, задохнувшись, схватился за сердце и словно обвис на своем посохе. Хакан стоял рядом, стискивал в кулаке свою тамгу и упрямо глядел в сторону на звездную воргу. «Ты слишком стар, Пам», — презрительно сказал он. «Твое сердце одряхлело. Ты не мужчина. Ты боишься крови. Бессмысленной крови должен бояться даже мужчина», — пробормотал шаман. Он медленно распрямился и поковылял вниз по тропе. Шаман и князь шли мимо проклятой рощи, мимо жертвенных ям и болванов с золотыми блюдами вместо лиц, мимо огромных клубков из искривленных и переплетенных воедино еловых стволов на могилах шаманов. Древние умели гнуть не только кости, но и целые деревья, свивая их в змеиные узлы. Наконец, за изгибом склона блеснула под луной речка, и Пам вывел Хакана к кладбищу Канов. Чанги, погребальные домики на высоких столбах, обозначали захоронение самых великих вождей каменных гор. Кое-какие могилы были пусты. Не все Каны обрели покой на родной земле, но Чанги хранили их и Тармы, как залог того, что души Канов вернулись в отеческие горы. Вот Чамья последнего Кана Судога, который 200 с лишним лет назад разметал монгольские тумены в устье Чусвы в битве при Чулмандоре, сказал Пам. Канская тамга на его Иттарме. Ты можешь взять ее, Асыка, но помни, что я тебе ее не давал. Хакан молча поднял валявшуюся неподалеку лестницу и приставил ее ко входу в чамью. Поднявшись на несколько ступеней, он откинул кожаный полог и по пояс всунулся в амбарчик. Через несколько мгновений он уже выбрался обратно, бережно держа в руках большую, облаченную в соболью ягу, деревянную куклу и Тарму. С шеи и Тармы на цепочке свисала, позеленевшая от времени, обломанная по краям, священная канская тамга. Может быть, нашим народам судьбою как раз и уготовано покинуть своих богов? Почти умоляюще спросил шаман, все еще надеясь остановить Хумляльта. Можно отречься от всего, но ведь это не изменит ход вещей в мире, ибо вещи эти превыше любого человека и целого народа.
«Замолчи!» — велел Хакан.
Луна над мертвой Пармой ярко освещало жесткое лицо князя с Иттармой в руках, стоящего над шаманом на лестнице. Князь долго глядел в лицо Чурку Судогу, словно хотел что-то понять. А потом, спокойным и уверенным движением, Хакан Асыка положил Иттарму на порог амбарчика, снял с нее тамгу и снял тамгу со своей шеи. Держа обе тамги на ладонях, будто взвешивая, какая из них тяжелее, он поднял лицо к небу. Звездная ворга каменным поясом пересекала небосвод, и Хакан Асыка, словно в воду родника, окунул голову в кольцо цепочки древней канской тамги.
Глава 4. Станица. Демьян Ухват спал на карауле. Он ушкуйничал уж 30 лет, и чутье на опасность не подводило его даже во сне. Русская станица на Гледеновской горе пряталась в проклятой роще, где Кан Реда оставил горшок с войной. Калина говорил, что не стоит тревожить здесь лихо. Но Ухват плевал на все его страхи. Пермяки сюда не сунутся. Вот что главное. В станице было 9 человек. 5 новгородцев во главе с Ухватом, 3 ратника из чердынской полусотни Полюда и проводник. Неясный человек Васька Калина. Весной епископ Петерим от какого-то своего соглядатая прознал, что в конце лета вагулы привезут на Гляден малую золотую бабу и будут при ней короновать, или чего они там делают, своих княжичей. Золотая баба — добыча сказочная. Но ратников за ней ни епископ, ни Полют, ни князь Ермолай послать не могли. Попадется княжья станица в когти вагулам, так ничем потом кашу не расхлебать будет. Ну, а уж куйники — люди вольные. Коли влипнут, так князь здесь ни при чем. Дескать, я не я и лапа не моя. К тому же в лихом промысле новгородцы половчее будут, чем полюдовы витязи, распухшие от чердынских пельменей. Но чтобы уж куйники с хабаром мимо князя, епископа и сотника во свояси не утекли, владыка и навязал им этих троих Иванов. Дядю Ваню, Ванюху Окуня, да и Вашку Меньшова. А в проводники хромодела Калину. Неизвестно, как там Калина церкви ставит, но в дремучем чудском чародействе понимает не хуже шамана, разве что сам не камлает. После Петрова дня станица вышла из чердыни. А вчера ночью, спрятав насаду в кустах, прокралась мимо городища к Глядену и спряталась в проклятой роще. Широко раскинув ноги в татарских ичигах, Ухват ничком лежал среди гнилых сучьев у самого чистокола. Солнце перевалило за полдень и пекло его прямо в лысину. Расклеив мутные глаза, Ухват заворочился, вытащил из-за пазухи колпак и нахлобучил на голову. В это время где-то внизу у ворот на мертвую парму забренькали шаманские бубенцы. Ухват приник глазом к щелке между кольями. Ему хорошо была видна здоровенная проплешина на склоне Глядена. Здесь стояла толстая, как колокольня, священная ель. Ободранная понизу, расколотая пополам обугленной трещиной, сверху ель все равно еще зеленела редкой хвоей. Вся голая поляна вокруг была изрыта жертвенными ямами, откуда торчали пережженные кости. Была утыкана большими и малыми, новыми и старыми истуканами, сплошь обвешанными разными побрякушками и бусами. На каменных плитах-жертвенниках возле истуканов что-то поблескивало, а на блюда и горшки в ручищах, на коленях и под ленок идолов Ухват хитро щурился, накручивая бороду на палец. Под звон колокольцев из ворот повалили пермяки. Впереди шли шаманы с бубнами и дарами. Потом дюжие воины с косицами вели 3 измученных пленников. Дальше в одиночку шагал князь. За ним 3 княжича. Наконец, волосатые, дикого вида люди в красной одежде и берестяных личинах тащили на носилках маленький шатер. «Идолица там», — сразу понял Ухват. Шаманы остановились возле 3 новых истуканов, рядом с которыми свежей сырой землей темнели недавно выкопанные ямы. Ухват изогнулся, чтобы удобнее было разглядывать, что там пермяки станут вытворять. Шаманы долго завывали, плясали кругами, то почти распластываясь по земле, то подпрыгивая, звенели бубнами, жгли какую-то дрянь на палках. Потом выпустили целую тучу голубей и на четвереньках с поклонами поползли к истуканам, толкая перед собой по земле блюда и горшки. Воины поставили пленников ногами в ямы, заткнули рты кляпами
и привязали к идолам. Те, что были вырежены в красные сермяги, бережно сняли с носилок тяжелый шатер и перетащили в дупло, выжженное молнией в священной ели.
«Хоть бы полста откинули собаки!» — азартно подумал Ухват. «Посмотреть на бабу-то! Много ли в ней золота или так, на три наперстка?»
Наконец, толпа потянулась обратно. Ухват перевел взгляд на оставленных пленников, старика, парня и девку. «Больно схожи старик с парнем», — подумал он. «Небось, отец, сын и невестка. Значит, вагулы где-то по пути починок разорили. На заклание чай людишек приготовили. Жаль, души христианские. Но да ничего не поделать. Коли отвязать их да отпустить, то и самим без хабара нужно уматывать. А днем далеко не уйдешь». Сняв колпак, Ухват перекрестился, потом перевернулся на спину и облегченно вытянулся, прикрыв глаза. Из дремоты его вывели далекие голоса, шаги и звон бубенцов. На дороге приближались, опять бухали бубны. «Идут бесов тешить», — понял Ухват, снова переворачиваясь на брюхо. Сзади хрустнул сучок, и он злобно оглянулся. На шум толпы к чистоколу поглазеть ползли и ратники, и свои ватажники.
«Цыц!» — шепотом рявкнул Ухват. «Куда поперли дураломы? Башку на вагульский кол посадить охота!» «Так любопытно, чё брынчит-то, Дёма?»
Вытаращив наивные глаза, прошептал Сёмка, самый младший из ватаги. «Зубы твои сейчас забрянчат возгря», — тихо ругнулся Ухват.
«Ну-ка, пошли все прочь!»
Недовольно сопя, станичники отползли обратно. Только двое, давний напарник Ухвата Ероха Смыка и Васька Калина, беззвучно скользнули меж валежника к щелям чистоколи. Ухват покосился на Калину. Тот разглядывал пермяков, гурьбой поднимавшихся по склону, кумирню с пленниками. Обветренная багровая скула Калины смялась складкой злого оскала. Калина тоже обернулся на Ухвата. «Давно их тут поставили?» — спросил он. Ухват усмехнулся и кивнул. «Иуда», — сказал Калина. «Да уж не Моисей евреев из Египта выводить», — хмыкнул Ухват. «Я с хабара по ним в Успенье на Волотом поле на серебряную ризу дам». «По себе дай», — отворачиваясь, ответил Калина. Ухват не ответил, снова приникнув к щелке между кольев. Пермяков на мольбище собралось человек 100. Они были в темных, лохматых одеждах из шкур, непривычных русскому глазу, а потому походили на зверей, вставших на задние лапы, или на оборотней, уже превращающихся в людей, но еще не до конца превратившихся. А может, и на диких духов своих, буреломных лесов и болотных бучил. Выстроившись неровными рядами, пермяки положили руки друг другу на плечи и медленно в перевалку раскачивались под звон бубнов, тупой гул деревянных барабанов и заунывный вой медного варгана, который держал в зубах шаман, опустившийся на колени и сутулившийся. Ухват почувствовал, что и в его душе что-то стронулось от этого мерного общего движения, от ударов и воя. Плечи поневоле повело, и Ухват перекрестился. Камлание началось. Вертелись, кривлялись, прыгали шаманы, одетые медведями и лосями. Взвелись костры, которые бросали горсти драгоценной соли, взрывавшиеся синими снопами искр. Воины что-то дружно распевали, вдруг раздражаясь дикими криками и вскидывая над головами копья. В дыму костров шестами гоняли очумелых голубей. Многоголосицу пения словно раздирали на куски пронзительные, скребущие по сердцу вопли многоствольных дудок чипсанов. В забулькавшие котлы полетели корешки трав и листья мухоморы и кора. Дрящий дух пополз от кумирни вниз по склону, и ухват, натянув ворот армяка на усы, чихнул. Воины черпали из котлов глиняными кружками пойло, пили его и разбивали кружки о ноги идолов. Один из шаманов раскидал по земле бронзовые гадательные фигурки и хлестал по ними плетью, глядя, какая перевернется, а какая нет. Другой шаман из брюха огромной белуги, проткнутый через глаза золотой палочкой, выматывал длинные петли кишок, читая грядущее. Рядом кололи коз, рубили головы птицы, рвали мясо, пили свежую кровь, жрали печень. Пьяные, растрепанные, перемазанные кровью, жиром, грязью, люди бесновались и падали, потеряв силы. Дым и чад обволокли поляну возле священной ели.